Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!» Мите, малый лет 28, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский, российский портной. «Ну, подойди, подойди», — заговорил старик, — «чего стыдишься? Благодари тетку, прощен». «Вот, батюшка, рекомендую», — продолжал он, показывая на Митю. «И родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена. Мы друг другу поклонились. Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются? Сказывай». Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне. «После, дядюшка», — пробормотал он. «Нет, не после, а теперь», — продолжал старик. «Тебе, я знаю, при господине помещике совестно. Тем лучше казнись. Изволь, изволь-ка говорить. Мы послушаем». «Мне нечего стыдиться», — живостью начал Митя и тряхнул головой. «Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: заступись, брат. Что такое? А вот что. Магазины хлебные у нас в исправности. То есть лучше быть не может. Вдруг приезжает к нам чиновник, приказано де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: в беспорядке ваши магазины. Упущение важное. Начальству обязан донести». «Да в чем упущение? А уж про это я знаю», — говорит. «Мы было собрались и решили чиновника как следует отблагодарить. Да старик Прохорыч помешал. Говорит, этак их только разлакомишь. Что в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой? Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требует нас к ответу». «Да точно ли у вас магазины в исправности?» – спрашиваю я. «Видит Бог в исправности, и законное количество хлеба имеется». «Ну, говорю, так вам робить нечего?» И написал им бумагу. И еще неизвестно, в чью пользу дело решится. «А что вам на меня по этому случаю нажаловались?» «Дело понятное, всякому своя рубашка к телу ближе». «Всякому, да видно, не тебе», — сказал старик вполголоса. «А что у тебя там за каверзы с шуталомовскими крестьянами? А вы почему знаете?» «Стало быть, знаю. И тут я прав. Опять-таки извольте рассудить. У шуталомовских крестьян сосед Беспандин 4/10 земли запахал. Моя, — говорит, — земля. Шуталомовцы-то на оброке. Помещик их за границу уехал. Кому за них заступиться, сами посудите. А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят, напиши просьбу. Я и написал. А Беспанину знал и грозиться начал. Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергиваю, а не то и совсем голову с плеч снесу. Посмотрим, как-то он ее снесет. До сих пор была цела. Ну, не хвастайся, не сдобровать ей твоей голове, промолвил старик. Человек-то ты сумасшедший вовсе. А что же, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили? Знаю, знаю, что ты мне скажешь, перебил его Овсянников. Точно, по справедливости должен человек жить, и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен. Да ты разве так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? Не поют тебя, не кланяются, что ли? Дмитрий Алексеевич, дескать, батюшка, помоги, а благодарность мы уже тебе предъявим. Да целковенький или синенькую из-под полы в руку. А? Не бывает этого? Сказывай, не бывает? В этом я точно виноват, отвечал, потупившись, Митя. Но с бедных я не беру и душой не кривлю. Теперь не берешь, а самому придется плохо, будешь брать. Душой не кривишь, эх ты! Знать, за святых все заступаешься. А Борьку Переходова забыл? Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а? Переходов по своей вине пострадал, точно. Казенные деньги потратил? Шутка. Да вы, дядюшка, сообразите. Бедность, семейство, бедность, бедность. Человек он пьющий, азартный, вот что. Пить он с горя начал, заметил Митя, понизив голос. С горя? Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое. А не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, видишь, невидаль какая. Человек-то он добрейший. У тебя все добрые. А что, — продолжал Овсянников, обращаясь к жене, — послали ему, ну, там ты знаешь. Татьяна Ильинична кивнула головой. — Где ты эти дни пропадал? — заговорил опять старик. — В городе был. Небось, все на бильярде играл, да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял. Так ведь? Сказывай. Оно, пожалуй, что так, с улыбкой сказал Митя. Ах да, чуть было не забыл. Фунтиков Антон Парфенович к себе вас в воскресенье просит откушать. Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем. А то я Федосию Михайловну встретил. Какую-то Федосию. А Горпенченки помещика. Вот что Микулина с аукциона купил. Федосия-то из Микулина. В Москве на оброке жила, в швеях. И оброк платила исправно. 182 рубля с полтиной в год. И дело свое знает. В Москве заказы получала хорошие. А теперь Горпенченко ее выписал, да вот и держит так. Должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Горпенченкой-то знакомы, так не можете ли вы замолвить ему словечко? А Федосия выкуп за себя даст хороший. Не на твои ли деньги, ась? Ну-ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, продолжал старик с недовольным лицом. Этот Горпенченко, прости господи, жила, векселя скупает, деньги в рост отдает, имение с молотка приобретает. И кто его в нашу сторону занес? Ох уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься. А, впрочем, посмотрим. Похлопочите, дядюшка. Хорошо, похлопочу. Только ты смотри у меня. Но-но-но, не оправдывайся. Бог с тобой, Бог с тобой. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, не сдобровать тебя. Ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить. Я и сам человек невластный. Но ступай теперь с Богом. Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним. «Напой его чаем, баловница!» — закричал ей вслед Овсянников. «Не глупый малый, — продолжал он, — и душа добрая, только я боюсь за него. А, впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал». Дверь из передней отворилась, вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке. «А, Франц Иваныч! — вскрикнул Овсянников. — Здравствуйте! Как вас Бог милует! Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином. Франц Иваныч Лежонь, мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане от французских родителей и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный месье Лежонь, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби возле плотины и начали просить барабанщика великой армии уважить их, то есть нырнуть под лед. Месье Лежонь не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков на французском диалекте отпустить его в Орлеан. «Там, месье, — говорил он, — мать у меня живет, нежная мать». Но мужички, вероятно, по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежоне, раздался звук колокольчика, и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно возвышенном задке, запряженной тройкой саврасовых вяток. В санях сидел толстый румяный помещик в волчьей шубе. «Что вы там такое делаете?» — спросил он мужиков. «А французе топим, батюшка». «А?» — равнодушно возразил помещик и отвернулся. «Месье! Месье!» — закричал бедняк. «А, сукаризной заговорила волчья шуба, с двумя десятью язык на Россию шел, Москву сжег окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь мосью мосью, а теперь и хвост поджал. По делам вору и мука. Пошел, Филька!» Лошади тронулись. «А, впрочем, стой!» — прибавил помещик. «Эй ты, мосье, умеешь ты музыки?»
«Спасите меня, добрый сударь!» «Мосье», — твердил Лежонь.
«Ведь, вишь, народец, и по-русски-то ни один из них не знает. Мюзик, мюзик, саве, мюзик, ву, саве? Ну, говори же, компрене, саве, мюзик, ву. На фортепиано жую саве?» Лежонь понял, наконец, чего добивается помещик и утвердительно закивал головой.
«Да, сударь, да-да, я музыкант, я играю на всевозможных инструментах. Да, сударь, спасите меня, сударь!»
«Но счастлив твой Бог», — возразил помещик. «Ребята, отпустите его. Вот вам двугривенный на водку».
«Спасибо, батюшка, спасибо, извольте, возьмите его».
Лежоня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал,
кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Французы наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям. «Вот, дети, — сказал он им, — учитель вам сыскан. Вы все приставали ко мне, выучите нас музыке и французскому диалекту. Вот вам и француз, и на фортепианах играет. Но, мусье, — продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за 5 лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном, — покажи нам свое искусство жуэ. Лежонь с замирающим сердцем сел на стул. Он отроду не касался фортепьян. «Жуэ, жуэ, жуэ же!» — повторял помещик. С отчаянием ударил бедняк по клавишам, словно по барабану. Заиграл, как попало. «Я так и думал», — рассказывал он потом, «что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но к крайнему изумлению невольного импровизатора помещик, погодя, немного одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо», — промолвил он, — «вижу, что знаешь. Поди теперь, отдохни». Недели через 2 от этого помещика Лежонь переехал к другому человеку, богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел. Вот этот-то самый Лежонь, или, как теперь его называют, Франц Иванович, и вошел при мне в комнату Овсянникова, с которым он состоял в дружественных отношениях. Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мной у однодворца Овсянникова, и потому я красноречиво умолкаю.